бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня будем обсуждать туристический бизнес. Каким образом он изменился за последнее время, какие тенденции, какие ценности появляются новые дополнительно для клиентов. Все это сегодня обсудим с нашим уважаемым гостем Константин Горяинов, вице-президент по операционной деятельности компании Interstate. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, давайте начнем, наверное, такого с оперативного повода, потому что у нас на прошлой неделе было послание федеральному собранию, в котором были озвучены основные приоритеты на ближайший, получается, год и на ближайшие 6 лет для страны. И в том числе был очень интересный опыт, было очень интересное заявление, связанное с туризмом. То есть нам сказали, что все-таки туризм у нас наконец-то стал таким приоритетом в развитии, что его нужно сейчас активно, в общем, привлекать туристов для того, чтобы это тоже становилось одной из таких доходных частей нашего бюджета. Вот вы как оцениваете это послание? Увидели ли вы там какие-то вот сообщения, которые вас там порадовали или, может быть, огорчили?
Да, Евгений, действительно, это было послание очень важное, в том числе все те вопросы, которые касаются туризма, озвучены были президентом, наверное, в первый раз вот на таком высоком уровне. И для специалистов гостиничной отрасли, турбизнеса это очень важно. Почему? Потому что те успехи, которые были во время чемпионата мира по футболу, много туристов приехало, очень положительная медийная составляющая во всех странах мира, и охват был колоссальный, мы об этом знаем. И самое главное, паспорт болельщика. Вот тот опыт, который дал возможность нашим гостям приехать фактически без виз, да, и проживать не только во время чемпионата мира, но и до конца 2018 года. Это было решение президента Российской Федерации.
А, кстати, многие вернулись, не знаю, была такая статистика?
В принципе, статистика такая, конечно, есть. Гости некоторые возвращались, но, как мы понимаем, все те фанаты футбола, которые путешествуют по миру, они все-таки приезжают ради футбола, и они хотят посмотреть конкретные матчи и поболеть за свои команды. Но, тем не менее, мы сейчас говорим в целом о том, какой прорыв был осуществлен вот во время чемпионата мира с точки зрения потенциала для въездного туризма в Российскую Федерацию. Поэтому то заявление, которое сделал президент, касающееся электронных виз, оно, ну, очень существенное и очень важное для отрасли.
Как вы считаете, то есть сейчас же большие споры идут, да, между теми, кто говорит, нужно, ну, так сказать, либерализовать вот нашу въездную политику, и теми, кто говорит, что нет, вы знаете, там национальная безопасность, у нас терроризм и так далее, и так далее. Вот как найти компромисс здесь, на ваш взгляд?
Обе стороны правы по-своему. Дело в том, что любое туристское направление – это в первую очередь, как ни странно, а, собственно говоря, что тут странного, это безопасность. Вот если мы говорим о Российской Федерации, о Москве, как о туристском направлении, гостей очень много приезжает не в последнюю очередь, потому что у нас безопасно. Ну, действительно безопасно. Чистые улицы, безопасно гулять ночью в разных районах, нет никаких ограничений, нет видимых полицейских групп, которые контролируют, собственно говоря, город, и все это дает возможность чувствовать себя комфортно в Москве. И если мы говорим о том, есть ли в этом какая-то заслуга визового режима, ну, конечно, есть. Визового и миграционного режима заслуга здесь есть, и никто не хочет уходить в сторону, когда ситуация ухудшается, и бог знает, что творится на улицах. Поэтому, конечно, компромисс нужно находить. Я думаю, что силовые структуры не то чтобы против, они тоже должны адаптироваться к тому, что это процесс, который будет неизменно происходить, и туризм как часть экономики, очень крупная индустрия. Мы видим, что сейчас туризм подчиняется и курируется Минэком, потому что это действительно деньги. Ситуация будет меняться в лучшую сторону, будут найдены компромиссы, и уверен, что те электронные визы, о которых говорил президент, они удовлетворят обе стороны.
Давайте хотя бы такой небольшой статистический обзор сделаем для понимания, сколько сейчас гостиниц в Москве и, соответственно, сколько туристов приезжают в столицу каждый год?
Ну, вот по статистике, которую мы сейчас видим, благодаря чемпионату мира была введена обязательная классификация в тех городах, где были игры чемпионат мира. Сейчас есть обязательные сроки, когда классификацию должны пройти гостиницы во всех городах Российской Федерации. В Москве на сегодняшний день гостиниц более 1500, которые прошли официальную классификацию. Гостиницы разные. Гостиницы, ну, если вот конкретно переходить к статистике, то у нас в Москве 39 гостиниц, которые получили 5 звезд, около 130, которые получили 4 звезды, около 300 гостиниц, которые получили 3 звезды. Далее 2 однозвезд. Что здесь, может быть, обращает на себя внимание, что порядка 1000 гостиниц, которые получили квалификацию без звезд, или так называемые хостелы. Почему так называемые? Потому что хостельный бизнес, он очень сильно представлен сейчас на рынке, и он, к сожалению, так сильно контролируется властями.
Вы сказали, что вот эти 1000 гостиниц, они вообще не получили звезд. В принципе, за что даются звезды? Ну, просто как вот мне, как потребителю, интересно, какие характеристики основные?
Ну, то, что они не получили звезд, это не потому, что они плохие, а потому, что есть такая категория гостиницы без звезд.
А, то есть, это, то есть это, они не то, что
нет, они не нарушают, да. Они находятся в той нише, в которой они должны работать, и здесь никаких нарушений абсолютно мы не видим, и все правильно. Ну, есть определенный набор услуг и сервисов, которые гостиницы должны представить в категории 5-4 звезды. Это, конечно, безопасность, это количество услуг, которые должны быть представлены и с точки зрения комбината общественного питания, и с точки зрения тех аксессуаров, которыми наполняются номера. Это, естественно, все должно быть, и гостиницы обязаны им соответствовать, когда проходит такого рода проверку при получении классификации. Поэтому все эти гостиницы прошли легально классификацию, получили, но тем не менее, вот те, как я сказал, хостелы, которые сейчас, например, законно работают на рынке, они, я думаю, что будут проходить дополнительные, даже не проверки, а дополнительные этапы своего развития в сторону улучшения.
Какая вообще сейчас ситуация с наличием гостиниц в Москве? Потому что раньше было ощущение, что их не хватает, да, что они очень дорогие, что их очень мало, и, соответственно, ну, тем, кто приезжают, там, неважно, из стран Запада или из российских регионов, ну, реально очень, очень дорого оставаться в Москве. Вот сейчас как?
В Москве среднегодовая загрузка достаточно высокая. Мы говорим о загрузке выше 70% в целом по рынку. Угу. Какие-то гостиницы, особенно располагающиеся в центре города, и выше 80% загрузку в год показывают. Но это загрузка
аналогична. Это хорошая,
это, да? Это хорошая загрузка, да. Это очень хорошая рабочая загрузка. И с экономической точки зрения она для гостиничного бизнеса очень выгодна. Ну, вообще считается, что все, что выше 60%, это хорошо. А у нас... Ну, достаточно, конечно, 100% – это очень хорошо, но мы стремимся к этим 100%. Но мы говорим сейчас о том, что положительного мы отмечаем, что портрет гостя поменялся. Если раньше приезжало больше иностранных гостей, то сейчас в связи с тем, что гостиницы стали адаптироваться, и это рыночные процессы абсолютно правильные, которые позволяют гостям из других городов Российской Федерации приезжать в столицу и платить те деньги, которые они могут заплатить даже за очень высокого уровня отеля в Москве. И сейчас порядка 30-40% это гости, граждане Российской Федерации. Раньше такого процента не было.
То есть снизились цены или увеличилось благосостояние?
Увеличилось благосостояние. И рынок немножко перераспределился. Стало чуть меньше, может быть, гостей приезжать в связи с санкциями. Это процесс, который тоже влияет на турбизнес из каких-то стран. В основном это касается бизнесменов, их проектов. Но это то, что ожидалось и, в общем, не сильно влияет на наш рынок, потому что больше стало приезжать гостей из Юго-Восточной Азии.
Можете назвать средний чек в гостиницах, может быть, разных уровней?
Ну, скажем, в Москве можно... Все, во-первых, в Москве есть, конечно, сезонность. Причем сезонность, она все-таки зависит даже не от месяца в году, она зависит от дня недели. Если мы говорим про вторник, среду, это те дни, когда приезжают в основном деловые люди, то чек самый высокий. Если мы берем гостиницу 4-5 звезд, то средняя цена может быть и выше 20 тысяч рублей, и выше 30 тысяч рублей, если это выставочный период. Если мы говорим про гостиницы более низкой категории, то вполне реально в Москве поселиться в очень хорошей 3-4-звездочной гостинице, может быть, не в самом центре, но тем не менее в приличной локации, и за 3-4 тысячи рублей.
Понятно. Сейчас появилось очень большое количество сервисов, которые помогают путешественникам, но при этом мешают гостиничному бизнесу, ну, я имею в виду вот Airbnb, сдача квартир посуточной и так далее. Вот как конкуренцию с ними выдерживаете? Ну, и вообще, как сильно они влияют на рынок?
Конкуренцию все выдерживают. Влияют ли они на рынок? Да, влияют. Как я сказал, они, может быть, не так... в белую работают, как гостиницы со звездами, которые действительно с более серьезными оборотами находятся под контролем всех тех государственных структур, под которыми они должны работать легально и честно. Мы видим, что много гостей стало селиться в мини-отелях и хостелах, но уверен, что в ближайшее время власти уже предпринимают и предпримут дополнительные шаги для того, чтобы более тщательно контролировать этот рынок и, наверное, даже, правильно сказать, заставить эту нишу работать по тем правилам, по которым работают все остальные гостиницы.
Ну вот, например, сдача частных квартир через вот Airbnb. По идее, это вроде они платят и комиссию, я так понимаю, что и, наверное, налоги каким-то образом тоже должны, ну, через всю эту, через весь этот большой агрегатор платить. А как они все-таки, ну, как сказать, работают на этом рынке, или здесь они все-таки, ну, там, так сказать, все-таки нарушают, да, на ваш взгляд?
Ну, честно, и не нарушают.
Есть разные, да,
в общем? Есть разные. Какие-то, наверное, нарушают. В целом, мы сейчас просто говорим о том, что контролировать их гораздо сложнее. Если мы особенно говорим о так называемых Airbnb и бизнесах, хостелах, которые находятся в жилом секторе, то их контролировать гораздо сложнее, чем те услуги, которые предоставляются вне жилом, просто потому что туда попасть сложнее, и как они регистрируются, как они платят налоги, проконтролировать очень непросто.
Ну, Федеральная налоговая служба, я так понимаю, сейчас будет не только самозанятых смотреть через агрегаторы, но и вот такого рода бизнеса. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Напомним, дорогие друзья, что у нас в программе Константин Горяинов, вице-президент по операционной деятельности компании Interstate. Говорим о гостиничном бизнесе Москвы. Можете задавать свои вопросы по номеру телефона 8-967-200-97-02.
Бизнес и немного личного. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях Константин Горяинов, вице-президент по операционной деятельности компании Interstate. Говорим о гостиничном бизнесе. Обсуждаем как с бизнес-точки зрения, так и с потребительской точки зрения. Обязательно ответим на ваши вопросы, которые можете задавать по номеру WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Давайте какой-то портрет, может быть, нарисуем туриста, который приезжает в Москву. Ну, или, может быть, если за Россию мы что-то можем сказать. То есть, как он меняется, а из каких стран в основном приезжают люди?
Приезжает гостей много из разных стран. Много приезжает из Европы, из Южной Европы, приезжает очень много гостей. Стало больше гостей из Латинской Америки, из Юго-Восточной Азии, из Северной Америки много гостей приезжает. Вообще, когда мы говорим про то, как поменялся портрет гостя в целом, единственный заметный такой вот показатель, который мы сейчас уже с вами отметили, это все-таки то, что стало больше россиян приезжать в Москву, и они действительно стали участниками вот этого, вот этой вот туриндустрии.
Но их, получается, все равно меньше, чем
их, будет, их меньше, но я думаю, некоторые гостиницы, даже не некоторые гостиницы, а те гостиницы, которые входят в более демократичную нишу с точки зрения ценовой политики, там гостей россиян гораздо больше. И вообще, с точки зрения определения, кто такой турист, это...
А, кстати, да, как их считать, ну,
конечно,
вообще,
есть в принципе, всемирная организация туристская, которая определяет туриста как путешественник, который как минимум на одну ночь остановился в том городе, в который он приехал. Но, в принципе, сейчас немножко это определение дорабатывается, потому что, если мы говорим про количество, скажем, россиян, которые приезжают, они могут приезжать из близлежащих областей и также пользоваться инфраструктурой. Иногда они останавливаются, иногда они не останавливаются, но, тем не менее, они влияют на экономику города, так же, как и, собственно говоря, любого другого города, куда совершенно не обязательно турист может приехать с ночевкой, а приехать с утра, потом сесть в автобус и переехать еще там куда-то. Ну, это же турист тоже, тем не менее. Да, есть классическое определение, которое касается именно хотя бы одной ночевки. Для гостиничного бизнеса это принципиально важно. Но если мы говорим про возрастную категорию, сейчас стало больше приезжать молодых людей. Это принято, это проще. Очень развита стала и система транспорта, которая позволяет недорого добраться до того или иного города. И в Москву, в общем, приезжает много гостей. Мы сейчас, кстати говоря, отметили, вот за последние лет 5, наверное, очень сильно поменялась ситуация, если мы говорим про сезонность в новогодние праздники. Это и путешествия в Рождество и вообще все те московские сезоны, которые московским правительством активно внедряются.
Там и толпы народу
толпы было народу просто приезжают. Вы знаете, я хочу отметить вот именно этот сезон новогодний, когда в свое время гостиницы заполнялись всего процентов на 15, и все уходили в отпуска.
А, все наоборот уезжали.
Конечно, потому что все были пусты. А сейчас гостиницы стоят полные 100%, все праздники напролет.
И в основном, я так понимаю, россияне
приезжают. И в основном это россияне, да.
А какие, ну вот мы уже поговорили о том, что у туристов, которые приезжают к нам в Россию, у них есть проблемы с въездом, да, сложное оформление визы, это достаточно дорого и так далее, и так далее. Какие еще проблемы, ну, если вы общаетесь, да, обратную связь от клиентов получаете, какие основные проблемы у туристов и иностранцев, с которыми они сталкиваются в России? Там, условно, незнание английского языка, ну, вот что нам стоило бы улучшить с точки зрения вот этой такой туристической инфраструктуры, чтобы этих людей приезжало больше, и они не сталкивались с этими трудностями?
В принципе, сейчас ситуация значительно отличается от того, что было, ну, еще несколько лет назад. Во-первых, ну, с чего начинается любое направление? Это с аэропорта. Сейчас аэропорты, терминалы очень сильно поменялись, дополнительно открылись, и все чисто, красиво, нет тех безумных очередей, которые мы помним на паспортном контроле. Mm-hmm. Может быть, пока еще остается вопрос открытым, связанный со службой такси, потому что, да, можно заказать через те службы, которые работают в режиме онлайн, но вот той традиционной службы такси, когда можно подойти к стойке такси, и несколько уже стоят и ждут, и вы можете оплатить наличными, картой. Пока такой службы в наших аэропортах, ну, по крайней мере, видимо, не существует. Хотя пытаются что-то менять. Тем не менее, ребята за рукав хватают и предлагают, да, какие-то свои, кстати, вот эти вот услуги, ну, которые все-таки отличаются от цивилизованных.
И в 5 раз дороже,
чем обычно. И никогда не знаешь, сколько будет это стоить по прибытию в пункт назначения. Поэтому это вот все-таки со временем, я думаю, тоже будет меняться. Что касается гостиниц, вот тут интересный такой опыт мы видим. Гостиницы московские, вы знаете, московские гостиницы, как я думаю, и гостиницы в других городах, которые уже не один десяток лет работают, номерной фонд, он значительно лучше, чем номерной фонд аналогичных по классу гостиниц и брендов в других городах европейских. Потому что если у нас эта индустрия работает, ну, скажем, условно, 20 лет, и все гостиницы, ну, еще новые, то есть это новый продукт, свежий продукт, то в Европе за аналогичный бренд, за аналогичную звездность вы будете, возможно, даже больше платить, но продукт будет значительно отличаться в худшую сторону. Поэтому у нас продукт свежий, новый и привлекательный. По отзывам гостей в электронных отзывах, которые все гостиницы получают, особенно брендовые, как вот не парадоксально, а это показатель того, что происходит, и то, что гости изначально не ожидают увидеть, потому что это предвосхищает их ожидания. Российские гостиницы, даже не московские, российские, они всегда стоят в первой десятке относительно всех тех своих сестер и братьев, которые аналогичные услуги предлагают в других городах по всему миру.
Новые гостиницы строятся сейчас?
То есть новые гостиницы строятся, инвесторы заинтересованы. Конечно, стали дороже немножко деньги, потому что они теперь привлекаются несколько по-другому, но, тем не менее, да, гостиницы строятся. Это, ну, разные строятся гостиницы. Если мы говорим про гостиницы 5 звезд, может быть, их и достаточно. С другой стороны, любая новая гостиница, особенно в таком мегаполисе, как Москва, открывшаяся на 200-300 номеров, город ее проглотит, и она будет заполняться и работать достаточно успешно. Вот будут вводиться гостиницы, они заявлены, их не один десяток. Я думаю, в ближайшие 2-3 года мы увидим новые бренды, новые гостиницы в Москве.
Что касается, опять же, портрета туриста, все-таки больше к нам люди приезжают отдыхать или работать? Ну, это есть бизнес-туристы, да, вот эти и те, кто в отпуск приехали.
Немножко ситуация стала меняться, особенно в летний период. Если раньше процентов на 80-90 это были бизнес-туристы в Москву приезжающие, то сейчас стало приезжать больше и больше туристов, именно те, которые приезжают с познавательными целями. С мая по сентябрь я бы сказал, что ситуация значительно поменялась, 50 на 50, то есть 50 те, которые приезжают по бизнесу, и 50% это туристы, которые приезжают с познавательными целями. Раньше такого не было, и это большой плюс, потому что летний период, я помню, 10-15 лет назад, когда в летний период, особенно выходные дни, стояли практически незаполненные гостиницы.
Без чего сейчас нельзя представить современную гостиницу? То есть, вот, грубо говоря, что в ней точно должно быть, то, что, ну, полностью востребовано клиентами, и не зависит от того, сколько звезд, например, в этой гостинице?
Во-первых, это безопасность. это пожарная безопасность, это антитеррористическая безопасность. Все города мира за этим следят, следуют, постоянно совершенствуют эту систему безопасности.
А как? Ну, то есть это вот
ну, например, в России мы обязаны заполнять паспорта безопасности, у нас очень строгие требования к пожарной безопасности, у нас регулярные проверки со стороны государственных органов, и это правильно, потому что безопасность, если не обеспечена, то и туризма как такового существовать не может. В этом плане Москва безопасный город, слава богу. Что касается всего остального, вы знаете, гостиницы меняются... Они меняются, потому что все те услуги, которые были раньше востребованы, как платное телевидение, как мини-бары, как рестораны, как да просто телевидение само по себе, оно отходит, вот, это вот этот пласт услуг, он отходит на второй план. Сейчас есть все те планшеты, телефоны и вообще доступы, которые гости используют и уже не нуждаются в тех услугах, на которых, кстати говоря, гостиницы зарабатывали деньги. Поэтому гостиница должна быть безопасной, она должна быть в правильном месте, она должна быть построена в соответствии с тем брендом или категорией, о которой она заявляет. В ней должна быть удобная кровать, матрасы очень важны. В ней должен быть, как ни странно, может быть, об этом сказать, но тем не менее, правильный напор воды и правильная температура. Уже никто не обращает внимания на размеры ванн, на высоту потолков. Это все уже сводится к тому, что это должно быть комфортное место для отдыха и для встречи, если это деловой визит в ту или иную страну.
То есть я так понимаю, что часть услуг при, там, не знаю, реновации, модернизации какой-то гостиницы будут или при строительстве новой будут просто убираться, условно.
Они будут убираться.
Ванны, вы сказали.
Даже что... с точки зрения дизайна. Уходят от ковровых покрытий, уходят от покрывал на кровати, уходят от ванн.
Почему?
Ну, потому что это считается менее гигиенично, потому что это считается невостребованно и комментируется гостями в сторону перехода на такой, даже не упрощение, а ну, на такой более такой зеленый, скажем, дизайн, который
гости хотят. Экологичный,
совершенно верно, да.
Меньше использования.
Именно так, да. Ага. Поэтому это все гостиницы обязательно вводят, и в ближайшие 10 лет гостиничный продукт значительно изменится.
Я, кстати, ванной пользуюсь, мне кажется, только в гостиницах.
А я вот вообще не пользуюсь ванной в гостинице. Для меня душ важнее. Кстати, для большинства гостей 70% все-таки отдают предпочтение душевой кабине, а не ванной комнате. То есть не ванной, вот как вот ниши.
То есть, принимаете решение, вы делаете какие-то опросы. Я просто вспоминаю, меня, в принципе, никогда не спрашивали, спрашивали, понравилось ли все, но не было какого-то такого специализированного опроса в той или иной гостинице, где я был.
Да, бренды очень серьезно к этому относятся, а, как правило, за ними следует и рынок, поэтому здесь... Все решения принимаются исключительно из того, что просят и ожидают гости от гостиничного сервиса и от гостиничной услуги как таковой. Никто не будет предлагать услугу, которая не востребована.
Логично. То есть деньги тратите, конечно, она не нужна. Продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Поговорим о потребительской составляющей. Буду задавать потребительские вопросы, как нам, туристам, получить наибольшую выгоду от сотрудничества с теми или иными гостиницами. У нас в гостях Константин Горяинов, вице-президент по операционной деятельность компании Interstate. Оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях Константин Горяинов, вице-президент по операционной деятельности компании Interstate. Компания управляет... Сколькими количеством отелей вы управляете в Москве?
Ну, так, для понимания наших слушателей. В Москве у нас 7 гостиниц, а вообще у нас по России и странам СНГ 17 гостиниц.
17 гостиниц, ага, понятно. И основные бренды, чтобы нам...
Ну, основные бренды, группы Safmar, которые мы работаем по Москве, это Marriott, это IG, то есть у нас Holiday Inn, и это Hilton.
Это у вас все пятизвездочные?
Это 5 и 4 звезды.
5 и 4 звезды. Ага. Теперь перейдем к таким вопросам, которые, возможно, волнуют многих тех, кто часто путешествует, может быть, не часто путешествует, но периодически останавливаются в гостиницах, и они возникают, и иногда не знают, что делать. Может быть, вы на них сможете ответить. Ну, условно. Давайте начну с такого провокационного вопроса. Очень часто такая конспирологическая версия ходит, что во всех отелях, во всех номерах установлены камеры, все за нами следят, и все это передается в нужные службы.
Ну, то есть... ну нет, это, конечно, неправда. Да. Никакие камеры, никакие подслушивающие устройства, никакие гостиницы нигде никогда не ставят. Ну, во-первых, просто потому что это очень дорого. Мы должны это понимать. А во-вторых, это никому не нужно, это два. А в-третьих, это есть право на частную личную жизнь, и гостиница строго этому следует. Если действительно такое имело бы место, то, наверное, никто бы из постояльцев второй раз, третий, четвертый, вообще туда никто бы не поехал.
Угу. Ну, то есть все гостиницы придерживаются этого принципа?
Конечно, да. Ну, это лицо гостиницы, это престиж, это то, как работает бизнес.
То есть, условно, есть камеры в коридорах, в каких-то общественных местах?
Да, строго. Если, например, интересует вопрос, связанный, как можно проконтролировать, скажем, кто заходил или выходил из номера, уборка, там есть уборка, есть система ключей электронная, она четко работает, все они под конкретными именами сотрудников. И если вдруг гость даст комментарий или пожалуется, что что-то из номера пропало, то всегда можно проверить, кто туда зашел, вышел, в какое время, и побеседовать с теми сотрудниками, которые этот доступ имели во время проживания гостя. Это работает четко, понятно, вплоть до использования сил правоохранительных органов, поэтому это вообще не проблема.
Слушайте, очень важная информация, потому что, то есть, как обращаться, то есть, мы должны, понимать механизм работы, чтобы уже аргументированно подходить к сотруднику гостиницы и говорить, что если...
Электронная система ключей работает безупречно.
Он уже не может сказать условно, а как мы узнаем, нам камеры смотреть, это долго запрашивать и так далее.
Система ключей.
Ой, слушайте, интересно. Вообще, в принципе, безопасно ли оставлять вещи в номере? Понятно, мы видим там иногда сейфы, есть таблички, которые говорят, что, если вы все-таки переживаете, то либо положите в сейф, либо там отдайте на ресепшн и так далее.
Ну, если у вас, в принципе, гостиницы всегда рекомендуют пользоваться сейфами, которые находятся в службе приема размещения, тут отели несут ответственность за те вещи, которые официально под подпись и время закладки фиксируются. Если вы используете сейфы в отелях, в ваших номерах, то это, в общем, тоже безопасно. Как правило, сотрудники все проверены, они с чистыми анкетами, что называется. Здесь проблем быть не может, но гостиница за это ответственность не несет. Поэтому бывают, знаете, такие ситуации, когда гость жалуется на пропажу, потом приходит служба безопасности и вдруг находит кольцо под матрасом, там, под подушкой или даже в белье. Бывает такое, когда горничная убирает, кто-то из гостей оставит, может быть, вещь небольшая, и потом мы находим это в бельевой просто потому, что так получилось. Поэтому, если есть ценные вещи, которые действительно ценные, то либо оставляйте в сейфах у себя в номерах, либо уж прям совсем официально оставляйте в службу приема размещения.
Это есть такая возможность,
конечно,
получается.
Конечно.
Что касается, как раз мы уже говорили, некие такие зеленые технологии, или там технология, сейчас как, меньшего потребления, как сейчас очень модно в развитых странах. До сих пор я заметил, что в гостиницах, понятно, есть вот эти таблички, что если вы не используете, если продолжаете использовать полотенце, оставьте его висеть, и тогда мы, в общем, не будем его менять. Но при этом каждый день проходит уборка постельного белья, что, в принципе, мы не делаем никогда у себя дома, например. Вот зачем это еще остается? Вот в какой этом смысл, да?
Это остается в гостиницах 5 звезд, гостиницы 4-3 и далее звездности такого сейчас уже не делают, убирают на третьи сутки или после отъезда гостя. Действительно, вот это вот подход с точки зрения экологии, он существует. Иногда гости сами просят не менять белье по разным причинам, тоже потому что они считают, что это не экологично.
Я табличку вешаю, что не беспокоит на целый день, например.
Ну, пока такие стандарты существуют, гостиницы им следуют. В принципе, все зависит от гостя, поэтому если по стандарту каждый день, значит, будут убирать каждый день. Если по стандарту раз в три дня, значит, будут убирать раз в три дня.
У меня такое интересное есть, собственная, не знаю, некая такая мотивация. Я всегда, хотя знаю, что там уберутся, в этой, но я всегда как-то навожу все равно порядок. То есть, условно. И когда, например, у меня беспорядок, мне, наоборот, как-то стыдно, что какой-то человек зайдет, она зайдет, посмотрит, ой, какой грязнуля приехал, условно, я не знаю, это такой вот...
Если у вас нет времени, то отблагодарите чаевыми, вам только скажут спасибо и еще лучше заправят постель.
Условно, вещи разбросаны, например.
Это не страшно. Как правило, горничные заботятся о своих постояльцах, и в некоторых гостиницах принято даже оставлять карточку с именем горничной, которую вы лично можете отблагодарить. Вы видите, кто убирает mm-hmm. вас в номере mm-hmm. на протяжении всего вашего периода проживания.
Вот, кстати, насчет чаевых. Стоит ли давать чаевые, в какой процент, кому и так далее? Ну, то есть, и вообще, то есть, принято это, не принято? Оскорбляю я тем самым, если, например, не даю или, наоборот, если даю?
Ну, как представитель гостиничной отрасли, я скажу так, что чем больше, тем лучше. И вам будут благодарны. Но считается, что 10%, в принципе, опять же, зависит от той услуги, которую вы хотите отблагодарить. Поэтому чаевые приветствуются. В России это нормально, во многих странах это нормально. Есть страны, где чаевые уже включены, и, в принципе, это не принято делать. Вас заранее об этом информируют.
А как лучше давать? Лично или оставить в номере?
Ну, то есть... Все зависит от услуги. Вы можете оставить деньги в номере, если вас интересует вот конкретно, например, как делаю я, если я ухожу из номера для горничной, я чаевые оставляю просто на кровати, и она понимает, что это не те деньги, которые я забыл или должен потом брать в карман, это деньги лично для нее или вот на той карточке, которая с ее именем в номере оставлена.
А есть еще такое, что, ну, по крайней мере, это для юго-восточных стран, Юго-Восточной Азии говорят, что типа не портите чаевыми обслуживающий персонал, иначе они без чаевых перестают работать, потому что стимулы же работают вот таким образом, что без стимула человек начинает уже как-то хуже выполнять свою работу.
Стимул у них все равно есть, он включен в чек, как правило, это те же самые от 10 до 20%, и свои чаевые они просто получают от работодателя. Поэтому, скажем, у меня был такой опыт посещения отелей, скажем, в Южной Корее, и там нас заранее проинформировали, что чаевые оставлять не принято. Не то, что это запрещено или оскорбляет, но не принято. Но, тем не менее, не принято – это не значит, что чаевые сотрудники не получают. Они их получают, потому что они включены в чек.
А, понятно. Есть еще такое тоже, что, ну, по сути, мы контактируем только, ну, допустим, там, с 10 или 20% персонала. Да, это уборщики. Да, может быть, меньше. Да, ресепшн, официанты, может быть, и так далее. И только они получают чаевые. А те люди, которые тоже, ну, как бы, задействованы в создании этого комфорта, вкусной еды, гостеприимства и так далее, они чаевые не получают. Ну, это такая некая несправедливость. То есть, может быть, есть смысл оставлять чаевые там как-то централизованно и потом, чтобы это все делилось на
все. Ну, я думаю, для гостя тут сложности создаваться все-таки не должны. Гость должен себя чувствовать комфортно. В конце концов, это всегда на решение усмотрения гостя. Оставлять, не оставлять чаевые. Если вы считаете, что этого делать не нужно, ну, значит, вы так считаете и так и делаете. Но, как я сказал, это индустрия, где чаевые оставляют принято, это рестораны, бары, это ваш номерной фонд, это общение со службой приема размещения, это ваше право, и, как правило, конечно, таких гостей всегда любят и отмечают, это понятно. Но, кстати, в некоторых гостиницах, и в наших в том числе, мы персонал, который создает так называемый гостиничный продукт, тоже включаем в систему поощрительную, которая касается чаевых, и если чаевые включены в средний чек, то, как правило, он распределяется равномерно перед между всеми сотрудниками.
Тоже такой потребительский вопрос. Где вы достаете такие комфортные матрасы, постельное белье и вот эти закрывающиеся шторы, которые просто делают, ну, просто в ночь превращают номер? Ну, не найти этого в магазинах.
Это секрет фирмы. Но это стандарты бренда. Если вы действительно хотите получить такие услуги, то бренд отработает это четко. Все прописано до мелочей, до белизны действительно постельного белья, до того, насколько затемнение окон обеспечивает бренд в конкретном номере. Все это прописано, всему этому обязаны следовать. Есть поставщики именно этих товаров и этих продуктов гостиничных, которые отели закупают. И, в общем, они сейчас существуют, эти поставщики, на территории Российской Федерации. Качество не хуже, а соответствует всем международным требованиям.
В розничной продаже как-то это можно найти?
Ну, можно, да. Можно в розничной продаже это найти, но есть все-таки такие производственные масштабы вот этих вот всех продуктов гостиничных, которыми мы пользуемся, и иногда их просто нет, потому что они ритейлом не востребованы.
А, понятно. И, наверное, стоят очень дорого, я так
понимаю. Ну, они стоят, может быть, не то чтобы дорого, они стоят ровно столько, сколько покупает их предприятие и может за это заплатить.
Угу. А какие права, в принципе, есть у туриста, который приезжает в гостиницу? То есть, ну, грубо говоря, на что он должен рассчитывать, а ну, что, соответственно, может быть, это его какая-то блажь там?
Знаете, гостиничный бизнес, вообще, это же весело. Это бизнес вот такой, это бизнес хорошего настроения, это бизнес улыбок, это бизнес вкусной еды, это бизнес чистоты. Это должно быть вот вкусно, весело, интересно и желанно. Если мы говорим про то, какие права у гостя, да у гостя все права. Гость всегда прав, это неизбитая фраза. Если действительно гостиница беспокоится о своей репутации, о своей экономической составляющей, в том числе, и хочет этого гостя видеть не первый, последний раз, а на протяжении всего того периода необходимости посещения той или иной страны или того или иного города, то, конечно, будут именно так и работать, исходя из этих принципов. Во-первых, мы должны понимать, что...
Но, к сожалению, время заканчивается. Да, но вот эта мне фраза очень понравилась, что клиент всегда прав. Мы, я клиент думаю, всегда что прав. Ей будем руководствоваться. Спасибо вам большое. Константин Горяинов, вице-президент по операционной деятельности компании «Интерстейт», был у нас в гостях. Меня зовут Евгений Беляков. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» и путешествуйте больше.
Бизнес и немного личного.